Я видел твои сестры.
Мы счастливы, что в этот вечер будни, мы решили посвятить вечер и разделить нашу радость первой презентации книги «Звучащий Серебряный век» читает поэт. Для всех нас это событие. Спасибо, что вы вместе с нами сегодня. Этот проект был реализован в Институте языкознания Российской Академии Наук при дружественной поддержке, партнерской поддержке Государственного музея истории российской литературы имени Владимира Ивановича Даля. И директор этого музея сегодня здесь с нами, и слово для приветствия я хотела бы представить ему. Пожалуйста, Дмитрий Петрович Бах.
Уважаемая Виталина, уважаемые наши гости, вернее, авторы книги, самые почетные сегодняшние наши гости, уважаемые друзья. Прекрасно работать в Литературном музее. У нас сегодня три события. Только что была презентация выставки работ Кирилла Мамонова, посвященных «Москве петушкам», «Пенчике Рафеева», «Один завтрак», биографии которого Олег Андрешевич Лекманов среди нас, среди авторов этой книги. Чуть позже у нас состоится презентация очередного номера журнала «Вопросы литературы», который испытывает ребрендинг и начинает новую эпоху своего существования. Я говорю неспроста, а просто заранее извиняюсь перед Еленой Михайловной и другими за то, что я вынужден буду и туда сегодня успеть. Но здесь, в музее Серебряного века, у нас действительно замечательное событие. Оно выходит за рамки того, что происходило в последнее время. Прошу прощения, я стою спиной к автору, но никак иначе это не получится. В последние годы это событие, которое вписывается в целую череду важнейших вещей, важнейших фактов, предыстории мы все их прекрасно знаем, потому что так суждено было судьбой, что именно наш музей стал той площадкой, где продолжалось дело Сергея Ивановича Бернштейна, продолжалось дело Института живого слова, который в прошлом году, кстати, отметил свое столетие. Одной из площадок, там, скажем, да, чтобы никак не преуменьшать заслуг наших коллег. И должен в очередной раз сказать, что вот это дело, а именно аудиоархивистика, изучение устной речи в разных ее вариациях, в том числе, конечно, и поэтической, это одно из приоритетов развития нашего, направления развития нашего музея, простите за этот казенный оборот, а именно потому, что мы все-таки идем к созданию музея звучащей литературы. Желанная дата его создания отодвигается в будущее, так получается, но все-таки он обязательно будет, я это в очередной раз публично говорю, он будет на догадке в одном из особняков Морозовых, в Шалобутинском переулке. Мы отделены от этой даты только ремонтно-реставрационными работами, которые в нашей стране дело долгое. Это важное событие предваряется разными достижениями, в том числе и тем замечательным достижением, которое мы сегодня отмечаем. Потому что та книга, которая у меня в руках и у вас в руках, у многих из вас уже в руках, а у остальных, я думаю, будет, является замечательным фактом бытия, я бы так сказал, да? Потому что многое с ее выходом изменилось. Вы знаете, и уже Михаила об этом сказала, что эта книга является плодом сотрудничества разных ученых, разных институций. Я очень рад, что помимо вот такого общего соавторства, мы знаем, что здесь есть наши авторы в списке, я с удовольствием это отмечаю еще раз, книге приложен еще и ИСКО, который сам по себе примечателен и замечателен. Я думаю, вы о нем услышите еще сегодня прямую речь от Павла Михайловича Клычкова, но он тоже продолжает одну из важнейших традиций, которую мы всячески блюдем, а именно не просто собирание, коллекционирование, обработку, изучение, исследование, публикацию записей голосов поэтов, прозаиков, деятелей культуры, но и их, этих голосов, публичную демонстрацию, комментированную Павлом Михайловичем Клычковым, в этом смысле наследник Льва Алексеевича Шилова, имя которого, конечно же, тоже обязательно должно было сегодня прозвучать, и оно звучит, я думаю, будет звучать еще не один раз. В авторском коллективе книги блестящие ученые, и они живут в разных странах, мы прекрасно знаем, да, здесь и Петер Брандт, здесь и Василий Молодяков, здесь многие россияне. Я думаю, что они лучше и подробнее расскажут о реальном содержании книги, а я еще раз поздравляю всех, кто книгу создал, кто книгу готовил. В особенности поздравляю Инну Михайловну Шаванникову, потому что я видел в течение нескольких последних лет, сколько сил стоило Елене Михайловне, чтобы эта книга появилась своевременно в таком прекрасном виде. Это огромное достижение. Ну, я поздравляю всех нас, потому что, еще раз скажу, с появлением этой книжки все вокруг выглядит совсем иначе. Поздравляю, дорогие друзья. Спасибо.
Спасибо большое, Дмитрий Петрович. Спасибо за своевременную поддержку. Без вас не состоялась бы книга в том виде, в котором сейчас мы ее видим. Диск, который прилагается с уникальными записями коллекции вашего музея, стал тем, что сделал ее действительно уникальной. Спасибо вам, что вы поддержали и звукозаписями, и иллюстрациями. Вы предоставили около 24 иллюстраций на безвозмездной основе, что для нас очень ценно. Все остальные иллюстрации мы покупали. Поэтому спасибо за это и поддержку. Надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество.
Спасибо. Еще раз простите.
Вопрос спасибо. Мы с пониманием. Удачного вам вечера. Дорогие друзья, вы, наверное, уже успели познакомиться с этим прекрасным музеем Серебряного века. Наш тематический музей. И позвольте, пожалуйста, предоставить слово сейчас заведующему всем этим царством Михаилу Борисовичу Шапошникову.
Здравствуйте, дорогие друзья. Я очень рад сегодня вас здесь приветствовать, увидеть много знакомых лиц, что нам всегда отрадно. Но и лиц незнакомых, которые, может быть, пришли к нам впервые, хотя я даже не могу такого предположить, у нас музей уже 20 лет открыт. И действительно, вот на сегодняшнее событие, оно связано напрямую с Серебряным веком, потому что именно в это время в основном и появились записи голосов писателей и поэтов. И голоса зазвучали, и когда они стали появляться, стали мы иметь возможность их услышать, Брюсова, Блока, Гумилева, Мандельштама, ну и дальше, Ахматова и так далее, Пастернака, то, конечно, совершенно иное впечатление возникает от их произведений, когда не слышал голоса Брюсова, как он читает свои стихи. Или когда его слышу. Это совсем разные вещи. А кроме того, я вот присоединяюсь, конечно, к словам Дмитрия Петровича Бака, это некий новый путь музееведения и фиксации материала. Потому что, может быть, что-то уходит, рукописи становятся все меньше и меньше сейчас. А вот голоса, они остаются. Вот сейчас все голоса останутся, и те голоса, о которых говорили, то и будут говорить, тоже они с нами. И это способ показа, способ новых путей развития нашей профессии музейного дела. Поэтому, конечно, такая книга очень своевременна, она очень нужна, и огромная благодарность тем, кто ее создал. Мне особенно отрадно, что коллеги мои здесь присутствуют, они скажут об этом. Но вот так и должна вестись музейная работа, чтобы во всех областях, не только, так сказать, работа фондовая, где хранятся рукописи или книги, вот мы выбираем почему-то какую-то рукопись или книгу, остальные оставляем. Мы мечтаем о музее, где будут показаны все новыми средствами. Мы мечтаем о новой экспозиции здесь. Средствами, где можно все портреты Брюсова показать и все записи его голоса услышать, и не только его. Спасибо.
Спасибо большое, Михаил Борисович. Дорогие друзья, я сейчас хотела бы немного рассказать вам об истории этого проекта, буквально в двух-трех словах, чтобы вы представляли тот масштаб, который был проделан за эти 5 лет его существования, длительности, реализации. Вы видите здесь удивительных людей. У нас 14 человек, всех, кто участвовал в создании этой книги, диска. 3 из них — сотрудники Государственного литературного музея, который представляет здесь у нас сейчас Михаил Борисович Шапошников и вот только что отошедший от нас, ушедший, прошу прощения, с нашей презентации Дмитрий Борисович Бах. Дмитрий Петрович Бах. Немного об истории проекта. Он начался в 2013 году. Сама идея появилась именно тогда, в 2013 году. Два импульса, которые ей предшествовали, это книга Петера Бранка, перевод которой вышел в 2010 году, «Звучащее слово», и вслед за ней последовавшая конференция, международная конференция «Живое слово», «Голос, логос, движение, жест», которая была организована и проведена нашим институтом языкознания РАН в 2012 году. Ее вдохновителем был мой учитель, известнейший лингвист, академик Степанов. Юрий Сергеевич Степанов, удивительный человек, сыгравший в моей жизни огромную роль. Он вдохнул в меня то живое слово, понимание его в подлинном смысле. И именно на той конференции мы познакомились с большинством тех людей, кто стали участниками этого проекта позже, в том 2012 году. Они составили ядро, а потом мы уже пригласили еще участников, и мы рады, что к нам присоединились и Моника Орлова, и Мария Данова, и Олег Ликманов, и Дмитрий Жарков, и Нина Максимовна Салабай, ну вот Александр Расанов, Валерий Золотухин, Павел Крючков и Владимир Аристов, наш дорогой и любимый поэт, он сегодня еще с нами, нам скажет свое слово. С ними мы познакомились тогда, в 2012 году, и мы составили ядро и пригласили потом других участников проекта. Я счастлива, что они согласились и примкнули к нам. Знаете, а ведь не все согласились. Были те, кто не согласились, и были те статьи, которые не написались, а должны были быть написанными. Есть те статьи, которые начинали писаться, но не были завершены. Это уже история проекта, она уже осталась в прошлом. Сейчас мы видим эту книгу. Здесь 10 статей, описание декламации 10 поэтов Серебряного века и 3 обзорные статьи. И сейчас мы построим нашу презентацию таким образом, что каждый из авторов, написавших статью, кратко выскажется, поделиться своим опытом, своими идеями, которые пришли в процессе исследования, декламации того или иного поэта. И между выступлениями авторов у нас для вас подготовлен небольшой подарок музыкальный, небольшие композиции литературно-музыкальные. И я рада, что друзья наши, которые к нам сегодня присоединились, Марина Верналис, поэтесса, Ольга Неклюдова, певица, и Владимир Иванович Анушкин, тоже мой близкий друг, сегодня нам исполнят песни и стихи. Итак, начинаем. Вы знаете, здесь присутствуют почти все авторы, которые написали статьи в нашу коллективную монографию. Сейчас в Швейцарии в это же самое время примерно знает о том, что у нас проходит презентация Петер Бранк. Тот человек, который фактически вдохнул эту идею в меня в 2012 году. И он для нас с вами послал небольшое послание. В мае ему исполнится 95 лет. Петер Бранк. Он профессор славянской филологии, член-корреспондент Венской и Майнской академии наук, автор книг «Звучащее слово», «Россия неизвестная» и так далее. Очень много внесший в культуру и изучение славистики там, в Швейцарии. И знаете, порой, когда я его слушала, понимала, как он много знает о нашей культуре. Это всегда так радовало и поражало. Он до сих пор, свои 95 лет, пишет мне исключительно на русском языке. Вы можете себе представить? Причем на грамотном, красивом русском языке. И вот он послал нам такое приветственное слово. Многие десятилетия занимаюсь судьбами устного слова в русской литературе. В 2010 году, благодаря выходу перевода моей книги «Звучащее слово», я смог в определенной мере поспособствовать возрождению интереса к живому слову в России. Когда затем, в 2014 году, ко мне обратилась Елена Шуваникова с просьбой принять участие в проекте, я с радостью согласился. Впоследствии Елена возглавила небольшой коллектив, который стал следовать манеру декламации целого ряда поэтов Серебряного века и ее соотношение с устной речью. Кроме того, в 2012 и 2014 годах в Москве прошли международные междисциплинарные конференции. Таким образом, была решена одна из тех задач, которые я обозначил в своей книге, чему я очень рад. Особую ценность представляют фонографические записи, которые в рамках этого издания в основном публикуются впервые. Книга сопровождается почти 80 иллюстрациями. Я хотел бы сердечно поблагодарить всех участников этого проекта. Мне было очень радостно и лестно принять участие в таком важном и интересном начинании. И я несказанно благодарен себе за то, что еще успел застать выход этого чудесного издания. Петербранд получил свои экземпляры книги буквально полторы недели назад, и вот это сообщение как раз его очень порадовало. Он очень ждал, его здоровье уже сейчас не такое, как у нас, может быть, в бодрости и в здравии, но он очень счастлив. Низкий поклон вам всем от Петера Бранга. Далее. Сегодня я не смог приехать на презентацию из Японии Василий Молодяков, который написал прекрасную статью о Валерии Брюсова. Мы сейчас с вами находимся в музее Серебряного века, в доме Брюсова. Знаменательное для нас пространство. И сейчас я хотела бы передать микрофон Павлу Крючкову, человеку, который создал для нас этот диск, который все видели в книге. Павел Крючков, Павел, можно секундочку, я тебя еще представлю? Он автор сценария, диктор аудиоприложения книги, ведущий научный сотрудник Государственного музея «История российской литературы» имени Владимира Ивановича Даля, литературный критик, звукоархивист, заместитель главного редактора и заведующий отделом поэзии журнала «Новый мир».
Спасибо.
Сейчас. Вот так лучше. Здрасте, дорогие друзья. Значит, мы сейчас действительно, потому что не может сегодня здесь быть Василий Молодяков. Молодяков, мы послушаем звуковые автографы. На этой пластинке, на этом диске, который приложен к книге, представлены все 10 именных глав. От Блока до Бориса Пастернака. Но образцы декламации, авторского чтения всех 10 людей мы сегодня не услышим. По разным причинам. Но все-таки устный вечер, вот такой, как у нас, литературный вечер, это особый жанр. И, конечно, у нас с Еленой Михайловной невероятная радость внутренняя от того, что, ну, это, конечно, как бы наша кухня, но на самом деле не могу вам не сказать. Ведь мы ввели в оборот, и на этом диске звучит впервые неопубликованный звуковой автограф Александра Блока. Начало стихотворения «Голос из хора». Но я не рискну его здесь включать. Это надо быть дома, надеть наушники со своим компьютером. Я помогаю, там первые две строчки читаю, потом читаю, после того, как Блок прочитает финальные две и так далее. Это целая история. Не прозвучит Гумилев. Я в этой книге писал статью об Ахматовой, ну и себя тоже заодно, значит, вел сюда. Ахматова тоже не прозвучит, ее все прекрасно слышали. Сейчас фильм выйдет вот перед 130-летием. Но кое-что прозвучит. То, что наиболее ловко слушать вот в таком зале, а не камерно, один на один с поэтом. И мы в доме Брюсова, поэтому давайте начнем с двух фрагментов звуковых автографов Валерия Яковлевича Брюсова. Вы знаете, имя Брюсова, вообще говоря, в начале века до такой степени гремело, если я ошибусь в дате, меня Михаил Борисович поправит, что в 1911 году он был записан на грампластинку, вообще говоря. И статья Молодякова называется не по-актерски, а по-поэтски. Это слова композитора Сабанеева. Он не тяготел, Брюсов, ни к выразительной декламации, ни к блоковской такой нарочитой бесцветности, ни к распеву, а к мистическому. Он публику очень хорошо чувствовал, но держал дистанцию, а читал чрезвычайно выразительно. Первый раз, то есть последний, простите, раз, брюсовская декламация была опубликована
В 2004 году на компакт-диске «Голоса, зазвучавшие вновь», который составил совсем незадолго до своей кончины писатель и звукоархивист Лев Алексеевич Шилов, в памяти которого мы и посвятили эту пластинку. Я, пользуясь случаем, хочу поблагодарить отсутствующего здесь замечательного звукорежиссера Алексея Александровича Дементьева, который сделал этот диск. Мы услышим фрагмент стихотворения 21 года. Брюсов не выносил читать публично старые стихи, и когда его записывали на фонограф, он читал то, что было написано недавно. Стихотворение без названия. Слышно меня хорошо? Оно начиналось словами: «И в наших городах, в этой каменной бойне». Кончалось в книжном варианте так: «Если с такой мы встретились зачем-то и как-то, то потому что оба увлекаемы вдаль мы. Жизнь должна быть причудлива, как причудлив кактус. Жизнь должна быть прекрасна, как прекрасный пальмы. И если наши губы отравлены в поцелуи, хотя и пытаешься ты порою противоречить, то это потому, что когда-то у стен Петелуи два ассирийских солдата играли в чет и нечет». На все то, что мешает нашему времени, на все эти помехи, на движение валика по оси и так далее. Он говорит, надо держать перед глазами текст, прослушать 4 раза. На 5-й вы перестаете слышать все и слышать эту самую замечательную белый голос. Среди неопубликованных автографов, которые хранятся в Государственном музее истории российской литературы имени Даля, автографов Брюсова, мы прослушаем финал, впрочем, только финал и сохранился, стихотворение «День за днем». Оно было написано летом 21 года и начиналось вот такими словами. «Мясорубками тело из молота, день за днем, день за днем, день за днем. Почему же нетленны и молоды губы мальф за вселенским плетнем? Расстилаться, дробясь под колесами, это ли я, где же я, кто же я? Не ответит за волжскими блесами мне последнее ворожья». И ближе к концу его. «Так рубите, 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 день за днем, день за днем, день за днем, по мечтам, по путям, по орбите, пред огнем мы кометами днем, что во сне на земле повторится в голубых и пурпурных краях. Пей жемчужину в уксус, царица, Клеопатра, Марго, Теях, эти крепятые груди прозрачны, кровь под жалами пламенных стрел, чтобы крылья смежив новобрачный до глубин заболенных смотрел». Чувственное такое стихотворение.
У него тогда был период, как, впрочем, и всегда.
Итак, там немножко съедается первая строчка. «Так рубите, рубите, рубите». Простите, я трек взял с диска, и там на хвосте будет мой голос, но вы поймете, почему, извините за это. «Так рубите, 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 день за днем, день за днем, день за днем».
«Рубите, день за днем, день за днем, день за днем. Thank you.
чтобы крылья смежив новобрачный, до глубин заповедных смотрел. Слово «смотрел», увы, потерялось.
Профессор Мамузюков, друзья, завершает свое исследование выводом о том, что манера чтения Валерия Брюсова сближала его с Сологубом и Блоком зрелого периода. По-моему, вопрос дискуссионный. Мне кажется, что он довольно распевно все же читает. Спасибо.
Далее Павел Михайлович
расскажет
пару слов о своем исследовании декламации Анны Ахматовой.
Так, мои исследования в области Анны Ахматовой. Ну, что тут можно сказать? Во всей этой компании я чувствую себя абсолютно самозванцем. Я выпускник факультета журналистики МГУ, а здесь одни филологи. Все профессора, доценты и так дальше, и так дальше. Поэтому я сочиняю в течение 3 лет свой очерк об аудионаследии Анны Ахматовой. Решил, что поскольку я не могу сделать никаких исследований, я, пожалуй, просто сделаю такой компилятивный, по-моему, получился очень хорошо, простите меня, обзор, да, впечатлений современников Анны Андреевны разных лет о манере декламации ее чтения. Ну, конечно, там еще есть и некоторая историческая часть. Мне очень приятно, что я говорю об Ахматовой в год ее 130-летия. Должен вам сказать, что с аудионаследием Ахматовой нам повезло больше всего. То есть кому нам? Архивистам, филологам, исследователям живого слова, лингвистам. Почему? Потому что в ее аудионаследии сохранились звуковые автографы 3 эпох. 1920 года фонозаписи, ей 30 лет. Записи, радиозаписи 1946 года, в этом, в 21 веке, всплывшие из небытия. Мне очень приятно, что здесь в зале находится замечательный архивист, создатель портала «Старое радио» Юрий Иванович Метелкин. Вот он здесь сидит, давайте ему похлопаем. Это отдельно надо вечер посвящать. И голос Заболоцкого 46-го года, и голос Ахматовой 46-го года. И много имеем магнитофонных записей, чтения Ахматовой конца 50-х, начала 60-х годов. Мне очень нравится та характеристика ее чтения. Эту характеристику очень любил и Бернштейн, и Шилов, а слова это принадлежат поэту и прозаику Георгию Чулкову. Он говорил об ее чтении «Стиль спорного воспоминания». Я не мог удержаться и в память о... Дай мне, пожалуйста, эту пластиночку, она лежит такая, там поблизь, да? И в память об еще одном человеке, которого не стало в тот же год, когда и умер Шилов, о звукорежиссере Сергея Николаевича Филиппове. Вот такой он издал диск, тиражом 5 экземпляров. Это все автографы Анны Ахматовой, опубликованы на грампластинку звуковую. Я решил приложением к своему тексту о манере чтения Ахматовой опубликовать, я не знаю, зачем я это сделал, но я этому рад. Список всех премьерных звукозаписей Ахматовой, публиковавшихся на грампластинках, на аудиокассетах, на компакт-дисках и в сети интернет. Гигантский получился список, может быть, когда-нибудь кому-нибудь пригодится. С небольшими все-таки комментариями. Дай мне книжечку, секундочку. Спасибо большое. Я еще позволю себе подержать.
Спасибо, Господи. Что ж такое пришло?
Хорошо, что я здесь помню.
Как, что я не один, да? Что я не сирота. Сейчас, секундочку. Вот.
Я решил закончить, значит, свой текст об Ахматовой. Он назван по строчке стихотворения «И все-таки узнают голос мой». Стихотворением ее молодого друга, ныне живого, слава тебе Господи, поэта Дмитрия Васильевича Бобышева. В цикле «Травмы и терцины» есть такое стихотворение, посвященное, как бы сказать, он прослушивает ее голос, грампластинку. «Забылось, но не все перемололось, огромной голубиной и грудной в разлуке с собственной гортанью голос от новой муки стонет под иглой. Не горло, но безжизненная полость сейчас, теперь вот ловит миг былой, из звуковой бороздки рвется голос, но только тень от голоса со мной». Не только тень. Записи очень много, слава Богу. Спасибо.
Спасибо, Павел. Я хотела бы пригласить сюда к нам в нашу дружную компанию еще одного автора, Елену Глухову. Елена, пройдите, пожалуйста, к нам. Скоро мы будем говорить ей об Андрее Белом. Это автор статьи об Андрее Белом. Пожалуйста, если можно, вот сюда. Благодарю. Сейчас я хотела бы предоставить слово автору статьи о декламации, голосе, исполнительской манере Осипа Мандельштама. Олег Ликманов, автор этой статьи, доктор филологических наук, профессор Высшей школы экономики, автор более 600 опубликованных работ.
Спасибо большое. Я покороче. Действительно, я немножко волнуюсь, потому что, во-первых, выступать после чтения поэтов, да, Брюсова мы уже послушали, и перед тем, как еще будут... А, да, ну, Павел хотя бы не свое стихотворение читал. Вот, очень волнительно, к тому же Михаил Борисович сказал, что у нас это тоже запечатлевает для вечности, ужасно как-то это страшно. Вот, а сказать я хотел буквально два слова, вот каких. Мне кажется, я хотел сказать, что я вообще... являюсь таким экстремистом в этом отношении. Мне кажется, что чтение поэтами своих стихов – это, на самом деле, единственное чтение, которое стоит слушать. То есть есть, конечно, великие чтецы, там, покойный, недавно ушедший от нас, скажем, Сергей Юрский, там, ну и, может, другие, там, Филипенко и другие. И все равно, мне кажется, что при всем уважении и при всей любви к ним и к их манерам чтения, они как бы искажают... Ну, невольно, потому что они интерпретируют уже по-своему как-то тексты. А вот когда читают поэты, когда читают Мандельштам или Блок, или Ахматова, или Ходосевич, или Гумилев, ну, этот список можно продолжать, или Брюсов, например, да, раз мы в этом доме, давайте вспомним его фамилию, мы слушаем текст так, в таком вот как бы, да, виде, в таком стилированном виде, в котором он был написан, это идеальное чтение. Если нам не нравится... как читает поэт, такое бывает, да, но это, значит, наша проблема, значит, нужно учиться перемалывать, да, и учиться любить чтение, ну, там, любого поэта, если мы вообще его любим. Вот, что касается Мандельштама, мне было ужасно интересно, я немножко поблагодарить, естественно, Елену и всех своих коллег, некоторых из которых я знаю хорошо, а некоторых которых вижу первый раз, а некоторых даже учили когда-то в институте. Вот. Что касается Мандельштама, то я хотел сказать, что это удивительно, конечно, и замечательно, что сохранилось такое количество его записей, все-таки очень большое, для поэта, который был уничтожен, для поэта, который был убит, и, да, там, ну, очень большое количество, и они как бы всплывают и всплывают, да, потому что вот сначала их было там не очень большое, потом еще, и вдруг оказалось, что их довольно много. И факт, который я хотел привести, вот здесь уже назывался Бернштейн, действительно, вот такого главного. Ну, то есть дальше были тоже замечательные дети, там, Шилов и так далее. То есть и среди нас некоторые сидят. Но конечно, Бернштейн такая ключевая, очень важная здесь фигура. И я хотел просто обратить ваше внимание, если вы эту книжку там купите или его подарят, на один факт, который мне кажется удивительным. Там в 40-м, кажется, году идет какое-то обсуждение, какое-то собрание, где они обсуждают разные голоса. И Бернштейн вдруг спокойно совершенно говорит про Мандельштама. Что вот голос Мандельштама, он... Вот он там такой-то. Я напомню, что это 40-й год, да, когда Мандельштама никакого нету, когда, конечно, никто нигде совершенно его не упоминает, да, и вот это смелость, и, может быть, ну, отчасти, как бы, то, что этот голос сохранился, и то, что мы имеем счастье его слушать, мне кажется, вот с этим тоже связано. Был человек, который не боялся, был человек, который это сохранил и который это сделает. Конечно, все наши наработки, они прекрасны, но вот то, что существуют эти голоса записаны, это совершенно удивительно. И последнее, совсем короткое, о чем я хотел сказать, что мне кажется, что еще имеет смысл слушать записи голосов поэта, потому что иногда это просто помогает понимать стихи. Потому что есть какие-то вещи, которые, когда в чтении они воспринимаются вот одним образом, а когда ты слушаешь, то ты начинаешь понимать что-то. Я хочу привести пример, один не из этой эпохи, и, может быть, это Елена натолкнет на следующий том, уже про поэтов более поздних. Я имею в виду стихотворение Бродского «Рождественский романс». Такое, ну, все мы его помним, да, это одно из таких первых стихотворений Бродского. Ну, не первых вообще, а с первых, после которых он стал такой звездой, на петербургском, во всем случае. Пускай простит меня Дмитрий Михайлович Бобышев, который здесь отсутствует, да, но, тем не менее, это так. Вот. И я много возился как бы, в свое время с этим стихотворением, разбирал там его, что-то думал о нем. И довольно долго я не мог понять, почему это называется «Рождественский романс». Ну, понятно, можно искать, можно найти там какие-то элементы романса, конечно. Ровно до того момента, когда я не послушал авторское чтение Бродского, можно в интернете найти, вы тоже можете послушать. Он сначала начинает его читать как стихотворение еще, то есть он его читает, а потом он увлекается и он начинает его петь. И совершенно, совершенно в романсовой манере он его поет. Вот. Удивительное совершенно такое впечатление. И думаю, что так вот со многими текстами, вот мы еще сегодня, Павел говорил, что мы что-то будем еще слушать, Пастернака тоже. Вот, например, Пастернаковское чтение совершенно по-другому ты начинаешь воспринимать стихотворение. Например, там «Свадьба», я не знаю, кого мы будем слушать, но, например, «Свадьба» особенно яркая в этом смысле, когда послушал голосом Пастернака. Спасибо огромное, было большой честью работать с вами и со всеми вами тоже. Спасибо.
Я думаю, что я только так могу высокаться всех чуть-чуть волну. Я прошу, пожалуйста, дорогие авторы, не волнуйтесь, вот так уже, чем я сказала. Никто не скажет, так что давайте мы все будем спокойно говорить. Сейчас я хотела бы предоставить слово Елене Глуховой. Статья об Андрее Белом. Два автора, которые писали об этом поэте, Дмитрий Торшилов и Елена Глухова. Дмитрий сегодня не смог подойти, да? Или он здесь? Дмитрий, мы вас тоже приглашаем, пожалуйста. Присоединяйтесь к нам. Да, пожалуйста. Пока вы присоединяетесь, я представлю Дмитрий Торшилов, кандидат филологических наук, доцент кафедры классической филологии Института восточных культур РГГУ. И Елена Глухова, кандидат филологических наук, старший научный сотрудник Института мировой литературы РАН. Дмитрий, пожалуйста.
Микрофон.
3 минутки, да?
Я очень польщен по возможности выступить в этом месте и перед таким собранием. Что касается конкретной работы с Андреем Белым, я боюсь, мы с Белым здесь от лица русских формалистов выступаем, потому что все будут говорить о мастерстве чтения, о смысле, о чем-то серьезном, а мы с Белым там все о том, через сколько слогов делается пауза, да, на какой стопе четырехстопного ямба повышается тон. Но я думаю, что мы поэтому, может быть, уместнее сказать о перспективах, которые открывает эта книга. А перспективы разного рода. Во-первых, просто дальнейшая публикация материалов, потому что сейчас значительная часть из тех записей, которые в книге обсуждаются и анализируются, рядовой читатель услышать его просто так не может. Да? Исследовательская группа с ними знакома, но значительная часть из них не опубликована на дисках, не выложена на сайте. Я уж не говорю о тех валиках, которые вообще до сих пор еще не оцифрованы, и о цифровке которых мы все ждем. Что касается беловедов в узком смысле слова, то у них есть и технические конкретные вопросы к еще не оцифрованным записям. Это вторая перспектива, уже совсем конкретная. Теоретические вопросы, общие, которые ставит книга, вопрос о том, как же соотносится исполнение с произведением. Есть ли принцип, которым произведение предопределяет исполнение, или читающий совершенно волен в интерпретации. Этот вопрос тоже пока остается открытым и ждет дальнейших исследований. Спасибо.
Спасибо, Дмитрий. Елена, вы хотите что-то добавить? Нет, хорошо. Далее, тогда мы пойдем к Максимилиану Волошину. Статью о нем написал Дмитрий Жарков, Евгений Жарков, магистр истории, управляющий делами акционного дома «Жар-птица», член Национального союза библиофилов.
Спасибо, Елена. Приветствую вас, дорогие друзья, прежде всего участники проекта. Мне очень лестно, что я попал в такой представительный авторский коллектив, и нужно отдать должное Елене Михайловне, которая на протяжении 3 лет всем нам помогала, подталкивала нас, справлялась с какими-то нашими желаниями отлынивать от работы или выполнять ее не вовремя. Мы уже говорили о том, что не все дошли до победы, но, в общем, те, кто дошли, это действительно те люди, с которыми можно уже писать любые монографии, и тут уже ничего не страшно. Должен сказать немножко о своем герое, о Максимилиане Волошине. Я, в отличие от большинства наших звезд первой величины нашего проекта, я тоже не филолог, я историк, но, тем не менее, большую часть жизни своей я жил в Коктебеле, и это была жизнь, что называется, вокруг дома Волошина, и, конечно же, со школьных лет я помню волошинские праздники, на которых звучал голос Максимилиана Александровича. Собственно говоря, они открывались все этой записью, сначала голоса, а потом уже современники. И, конечно же, манера чтения Волошина, она очень выгодно отличалась от того, как читали последующие выступающие, и мне казалось, что даже удивительно, такой материал лежит на поверхности, а приглашенные артисты им не пользуются, они хотят читать в своей манере. Ну, это все суета, должен сказать, чтобы немножко обратить внимание на то, как может воздействовать голос на слушателя, я расскажу только одну историю, когда в 70-х годах стал доступен голос Волошина, я уж не знаю, это была пластинка тиражная или это было нечто другое. Друзья вдовы Максимилиана Александровича, Марии Степановны, привезли такую пластинку в Коктебель и решили сделать для нее сюрприз. Они в другой комнате включили, ну, в начале 70-х, они включили, не предупреждая запись голоса Волошина, вдова упала в обморок. Так что... Да, я думаю, что, в общем-то, мы уже более сдержаны, мы не падаем в обморок, когда слышим голоса любимых поэтов, но, тем не менее, это для нас очень дорого, и я рад, что проект предусматривал возможность не только для Волошина, это всего лишь 4 сохранившихся стихотворения, не только анализа и наших каких-то реконструкций того, как можно характеризовать это стихотворение, но эти стихотворения и манеру их чтения, но были привлечены у всех авторов источники личного происхождения, свидетельства о том, как читали поэты, упоминания в письмах. И, конечно, это, что называется, эти голоса, помимо того, что мы их слышим теперь на диске, это поэтов, о которых мы писали, открывает совершенно по-новому, в какой-то мере зажигает их звезды вновь. Поэтому я еще раз благодарю всех участников, руководителя проекта. И должен сказать, что для моей статьи я использовал строку из одного стихотворения Волошина «Я голос внутренних ключей». Это стихотворение было написано в 15-м году, когда Волошин уже сталкивался с тем, что в России сложно печататься по цензурным соображениям. И что такое голос внутренних ключей, что это за ключи? Я разбирался в связи с Волошиным, и мои коллеги ответили на этот вопрос в связи с целым рядом поэтов Серебряного века. Всех поздравляю, спасибо большое.
Да, и сейчас Павел Крючков снова даст нам послушать один звуковой автограф.
Да.
Да, да, пока нагревается, я хочу сказать, что, конечно, простите, я хочу сказать, что, конечно, в обморок мы, может, и не падаем, но вот Дмитрий Олегович говорил про Белого. Я помню, что когда для диска я вынимал два маленьких фрагмента поэмы «Первое свидание», у меня все тряслось, потому что я понимал, что вот после этого кто-то это услышит, а пока это вот я и еще нас там четыре человека, это было очень страшно, надо сказать. По поводу Яны Михайловны сказать хочу, господа, вот, не просто терпела, а в случае со мной я сбегал дважды, возвращала. Да, и пластинка делалась, знаете как, это даже кантаты и оды нужны. Итак, мы будем слушать сейчас Волошина. Три автографа его авторского чтения опубликованы неоднократно. А четвертый фрагмент, которого мы услышим, не напечатан, не опубликован ни на каких носителях. Вот мы сейчас его и услышим. Это чтение из исторической поэмы «Деметриус Император» 1591-1613. Я попрошу прощения у Евгения Жаркова, значит, ну, в вашем тексте. Там есть такое замечательное свидетельство писателя и журналиста Иннокентия Басалаева. Он пишет, что свои стихи Волошин читает немного нараспев, протяжно, ровным голосом, как старинное повествование или житие, по-особому выговаривая слова 17-го столетия. Благодаря наивности тона, искренности и духу примитива, сказание трогательно живо. Эта поэма была написана в Коктебеле в декабре 17-го года. Мы прочитаем изначало. О содержании поэмы сейчас говорить не буду ничего, но посвящена она уже Дмитрию Первому, самозванцу, который, значит, выдавал себя за чудесно спасшегося углического царевича Дмитрия. Я буду опять помогать это слушать. Сейчас. Убиенный много и восставой, 20 лет со славой правил я отчую московскую державой, и годины более кровавой не видала русская земля.
Убиенный много и восставой, 20 лет со славой правил я отчую московскую державой. Годины и горе кровавой, и недава русская земля.
В Угличе, сжимая кость горсть орешков, детской окровавленной рукой, я лежал, а мать в синях замешков голосила, плача надо мной. С перерезанным наотмашь горлом я лежал в могиле 10 лет, и рука Господня простерла над Москвой полетие лютых бед. Удалось что-то услышать? Угу. Все, пожалуйста.
Спасибо.
Спасибо, Павел Михайлович, и за эти голоса, и за то, что они сбежали от нас дважды. Павел, очевидно, понял на каком-то этапе за 3 года нашего проекта, что его гений обречен оказаться быть здесь, в этом, на форзаце книги в виде диска, поэтому я счастлива, что все состоялось.
Спасибо.
Я тоже. Далее я хотела бы предоставить слово Нине Максимовне Солобай, научному сотруднику, члену Есенинской группы Института мировой литературы РАН. Нина Максимовна сыграла в нашем сборнике, нашей коллективной монографии удивительную роль. Она написала целых 2 статьи. Огромную статью о декламации Сергея Есенина, а также статью о декламации Николая Клюева. Сейчас она кратко нам расскажет о своем опыте написания этих статей.
Ну, сознаюсь, во-первых, что статьи писались не для этой замечательной книги, но я счастлива, как и все присутствующие, что оказалось в этом замечательном издании, тем более, что оно вышло в Москве. Статья Клюевская, Оклюевая, вышла у меня уже третьим изданием. Сначала в Петрозаводске, где на конференции, где присутствовал Стас Лесневский, который предложил мне книгу написать по итогам моего исследования. Затем в Вытегре, в химическом сборнике из всех клюеведов вызвали мою работу. Почему? Потому что я на родину Клюева привезла голос Клюева. Нашла я его в селе Константинове. Я дружу с этим селом очень давно, можно сказать, почти с детских лет. Знаю там всех, все меня прекрасно знают. Мне дают возможность, давали, по крайней мере, до последнего директора Парыса, где угодно и что угодно. Прихожу к Лидии Архиповой, смотрю, лежит что-то новенькое. Она куда-то вышла, говорит, поройся здесь. И только смотрю, аудиокассета, читаю, в очках света, Клюев. Я Шилова спрашивала, есть ли записи, он мне сказал нет. Я была знакома с Лукьяном Анатолием Ивановичем, который, имя которого сегодня, к сожалению, не принесли, но который опубликовал такое большое собрание 100 поэтов, звучащих с книжкой прекрасной, который мне был тоже подарен. Я подарила его, естественно, на родную Крыму, поскольку с Евсеем здесь все проще, в смысле достать что-то передать. В городе Вытегре, где есть прекрасный музей Крыма, очень трогательный. Здесь живут замечательные люди, которых я 25 лет уже вижу, и, наверное, не остановлюсь до последних дней своих, потому что там Клюева знают, любят и очень умело его преподносят, во-первых, тем, кто живет в городе. Там на праздниках клюевской поэзии, которые проходят в день его рождения в ноябре, как правило, ну, а в юбилейный год, в том числе в этом году, лето, большой праздник, клювный, этнографический и прочее. Там дети от детского сада до взрослых детей, учащихся в технику, читают Клюева, читают лучше, чем артисты, которых я слышала в Ленинграде на официальном празднике. Потому что вот что значит родина? Ну, я, конечно, рада, что они голос Клюева услышали. Его обязательно включают в экскурсии абсолютно во все. И для приезжих, и для своих, и для детей, которые туда приезжают. И в каждом. Это районный центр Вытегра, и селение там сейчас все переделано, как это везде, но в каждой школе, в каждом клубе записи Клюева есть. Чему я очень рада. И пою там песня на музыку Виктора Ивановича Панченко, замечательного ленинградского композитора, увы, ушедшего из жизни. Жаль, я не знала, что так все готовится, могу принести записи изумительные совершенно, мелодии Клюева, которые вот через детское чтение, через музыку, через музыкальные произведения доводят замечательно и очень хорошо. Ну и про Есенина тоже, конечно, не могу не сказать. Я в 14 лет прочитала Есенина, услышала его тоже в какие-то незапамятные времена, благо всего голоса проблем. Услышать его не было. И скажу о своих впечатлениях. Когда я услышала голос Есенина, ну, все шесть записей, я, понимаете, я перенеслась в его время, или он в мое время пришел. Вот я почувствовала, что вот такой вот есть человек, что он всего тут живой своим голосом. Хотя мнение о том, как записан Есенин, ну, его много раз переписывали, адаптировали и так далее. Мне, ведь все шесть записей, они все разные, в разных тональностях. Вот сейчас я слушаю записи. Мои впечатления, я думаю, таких у людей, ну, у вас тоже, наверное, такие отчасти, что где-то есть что-то общее во всех голосах. Кстати, Клюева тоже можно подумать, что примерно так. Это просто качество, видимо, записи. Время. Ну, и разумеется. Ну, я, знаете, я очень хорошо знакома с музеем, поэтому вот здесь и описи мне показали, и все я прослушала, пачки своим потрогали, все сфотографировала в свое время. И вся эта информация будет грушена. Я очень рада, тоже хочу сказать свои слова признательности, что мы с Леной, кстати сказать, в Константинове познакомились. Не очень удачно было ее выступление, в том смысле, что она повторила, ну так очень кратко, вот то, что вот я написала в такой большом объемной работе. Я, кстати, считаю, что она решит какими недостатками. Хотелось бы мнение специалиста, вот того, кто, так сказать, чисто технические вещи мог бы как-то, хотя материал, мне кажется, я абсолютно все собрала, но это тоже была своего рода компиляция. Статья получилась очень приличная, в сборнике научных трудов и были одна достойная единственная, но я думаю, что написать на эту тему можно вот так или на книжку толстую, и то будет не все, потому что я до сих пор занимаюсь, участвую в летописи творчества Есенина, сейчас эта работа уже продолжается в энциклопедии Есенина, встречаются новые и новые, обращающие мое внимание на это. Кстати, Есенин, конечно, чтецом он был, ну, все, наверное, слышали про это неоднократно, он был изумительным чтецом, читал по-разному. Я встречалась с людьми, которым уже было 90 лет, которые о манере Есенина рассказывали, уже не просто записанное, а вот в передаче «Людмилов» они помнили, как все это было. Но он доверял чтецам. Весь ранний театр «Вахтангова» читал Сергей Есенина. При его жизни, вот не знаю, где таких сведений, а вот чуть более поздние времена это все было. Вообще память о Есенине, по крайней мере, первые два года, Она широко отмечалась в стране, было очень много членов памяти, и год, и год, и даже два года. И список людей, которые исполняли музыканты, людей, которые читали стихи, несли воспоминания о нем, он совершенно бесконечен. Спасибо за внимание. Спасибо.
Вопрос. Вопрос.
Простите, а вы не расскажете подробности, на чем, на каком носителе вы нашли голос Клюева? И вообще, как он попал на этот носитель?
Лукьянов. Был давайте, в Константинове.
Давайте я уточню, давайте. Я историю знаю.
Я с удовольствием вас послушаю.
Пожалуйста.
Лукьянов Анатолий Иванович. С студенческих лет он кончал университет московский.
Да, он кончал журфак. И он любил поэзию, собирал голоса поэтов. Сам записывал, собирал записи. Был, конечно, и здесь, в Литературном музее. И, кстати, у нас же летний архивист, вообще по образованию у нас, когда заведет архивом звукозаписи, когда я к нему пришла, он говорит, найдешь что-нибудь, принеси мне. Но я, конечно, пропагандирую и копирую все, что можно и что нельзя. Анатолий Иванович принес подарок такой скромный, он говорил, кассету, там какие-то записи были. Там был и Клычков, там был и Клюев, там не было Маринков, не было Шершелевича, записи которых тоже есть. У нас есть люди, так сказать, занимающиеся... Я скажу так, окружением Есенина, поэтому кругу Есенина. Но вот, ну, уже здесь, это уже следующее будет, правда, издание на эту тему. И вот я это, мне кассету дали домой, я ее переписала. Начинаю, у меня Клюев, наверное, весь изданный есть во всех вариациях. Там, кстати, значения некоторые нашлись. Ну, а потом подключился Вытигер, потом подключился у нас такой есть американец, вернее, он англичанин, но живет в Америке уже больше 20 лет. Он вкладывал деньги в то, чтобы там оцифровать, вообще какие-то сложные реставрационные работы провести. Лукьянов тоже работу проводил, и вот Вытигер, вот Лукьяновский, знаете, я их, кстати, в Москве тоже распространяла, это технический музей в результате выступления.
Если есть что-то добавить, с удовольствием послушаю.
Спасибо. Простите меня за мой порыв. Я просто знаю, откуда у Лукьянова эти записи. Отвечу и вам, Юрий Иванович. Эти записи у Лукьянова от Льва Алексеевича Шилова.
Да,
они
да,
были
да,
друзья.
Да, да,
Лев
да.
Алексеевич, сейчас его нет на свете, поэтому я могу с легкой душой это сказать. Он бы, конечно, над этим посмеялся. Он, ну как бы сказать, дружески, под честное слово, как мы говорим друг другу, без распространения, передавал Льву Алексеевичу Шилову. То есть Лев Алексеевич Шилов передавал Анатолию Ивановичу переведенные на магнитные пленки фонозаписи из фонда Государственного литературного музея. Вот и все. И это был еще и акт благодарности, потому что Анатолий Иванович, Царство ему небесное, между прочим, помог, очень помог. Сам, может быть, до конца этого не понимали, но тем не менее, очень помог. Некоторым раньше это назывался отдел, а сейчас раньше назывался филиал, сейчас отдел Государственного литературного музея. В частности, именно благодаря Лукьянову отсрочилось уничтожение дома музея Бориса Пастернака. Все-таки его уничтожили и потом снова восстанавливали. Отчасти, Юрий Иванович. И уж точно дома музея Корнеевича Голстого, потому что Лукьянов зарекал канцелярию Чернобыль. Но это отдельный разговор совершенно. Так что вы правы, абсолютно да. Я еще хочу, пользуясь случаем, сказать, что очень приятно, что на диске звучит поющий Клюев. Я не знаю, публиковался ли он.
На аудиокассете есть.
Был, да. Ну да, потому что Лев Алексеевич просто
но подписал для Анатолия
Ивановича
все. Да,
хорошо, предварят. Да, спасибо, Нина Максимовна. Простите, что да, я так
кстати,
быстро говорю.
Кстати, есть записи современников, читают Клюев.
Да.
А второй половина вопроса, можно?
Да.
По поводу Лукьянова. Разговор о том, что он видел пластинку с голосом.
Не пластинка, у него...
А, прочитаю его?
Да.
Нет, есть. Он дал несколько на эту тему интервью. Это каждый раз оказывалось не голос Цветаева, а голос
большой, да.
Актрисы, читающей стихи Цветаева. И тогда он попросил Анастасию Ивановну, чтобы она прочитала так примерно, как читала сестра, и издала это на своих дисках 100 поэтов.
Еще одно слово. В ЦДЛ очень большая презентация была. Хотелось бы, чтобы и ваша книжка в ЦДЛ, в большом зале, тоже презентовалась, потому что народ этим интересуется. Звучащее слово в годы моей юности, оно было, не знаю, я ходила на...
Пластинки продавались, да, конечно.
И, кстати, спасибо. Он подарил все, что было выпущено. Конечно, это не личные его деньги были, но были собраны средства абсолютно всем московским школам, музеям и не московским, тем, к которым мы были связаны, безвозмездно был подарен вот этот кубик, как он назывался, книжка замечательная.
Предваряя слово следующего автора из этой же есенинской темы, мы послушаем звуковой автограф, многим известный. Это скомбинированный автограф, фрагмент чтения, я правильно говорю, да? Фрагмент чтения из драматической поэмы Есенина «Пугачев». Сначала прочитает актер,
фрагмент монолога Владимир Высоцкий, а потом прочитает сам Есенин. Лев Шилов в своей книге «Голоса, зазвучавшие вновь», опубликовал крохотную фотографию пластинки Владимира Высоцкого. Если очень внимательно посмотреть через лупу, то видно, что там благодарственный автограф Высоцкого Шилову. Почему? Потому что Высоцкий, работая над ролью Хлопуши, попросил, чтобы ему прокрутили записи авторского чтения Сергея Есенина. Ну, остальное скажет Владимир Аристов, а сейчас я включаю запись.
Сумасшедшая, бешеная, кровавая муть, что ты, смерть или зрение калекам, проведите, проведите меня к нему, я хочу видеть этого человека. Я 3 дня и 3 ночи искал ваш мед, тучи севера сыпали каменной грудой, слава ему, пусть он даже не Петр, чернь его любит, самуйство и удаль. Я 3 дня и 3 ночи блуждал по тропам, солонце рыл глазами удачу, ветер волосы мои, как солому трепал, и цепами дождя обмолачивал.
Статью о Сергее Есенине также написал Владимир Аристов, я представлю его, он поэт. Как никто другой мог прочувствовать чтение Сергея Есенина и описать свои поэтические понимания поэта. Эссеист, доктор физико-математических наук, лауреат премии Александра Крученых, Андрея Белого, премии «Различия». Владимир Аристов.
Ну, я думаю, мне легче, потому что то волнение, которое испытывают выступающие, я думаю, испытали и все, потому что, прослышав отрывки, невозможно не волноваться. И здесь мы видим вот как раз границу, где происходит как бы выход вовне актерский и вовнутрь. Ну, у меня статья называется «Голос актер». И вот это вот внутреннее чтение Есенина, конечно, оно и вовне, и в то же время оно проникает в глубины и вызывает те какие-то смутные чувства, которые превышают, собственно, вот, и поэтическое чтение, даже как ни странно. Потому что здесь, вот в этих голосах поэтов и у Есенина, одно из самых сильных это обращение, это вообще голос о тех ушедших голосах, которые слышали они, а мы сквозь них можем услышать. Это та сверхзадача, которая, может быть, едва брежет, но, тем не менее, вот в, поэтому вот эти исследования, они только, не только обращены к, вот, собственно, к поэтическим текстам, а они углубляют, естественно, наше понимание, и само по себе это и филологическое, это чрезвычайно важно. Ну и для меня это тоже был важен опыт. Но вот могу сказать, в вопросах литературы должен выйти в этом году моя статья, которая называется «Исполнение исследования». Это о, ну, таком классическом стихотворении «Ты просыпаешься у бая из гробницы», батюшку, который Лотман исследовал. Но именно исполнение, именно целостное восприятие, оно дает какие-то вот элементы синтеза. Но помимо этого, здесь есть еще вот углубленное какое-то устремление именно к людям. те голоса вот эпохи, мне, ну, не даром это вот трагический тенор эпохи, слова Ахматовой Блоки, для нас они едва брежут, гораздо слабее голоса Блока даже. Но, тем не менее, вот здесь это есть. И я должен сказать, ну вот Валерий Золотухин скажет, конечно, так совпало, в общем, и не совпало, что вышла книга исследований его и Виталия Шмидта о Сергее Бернштейне, его трудах по изучению вот, художественной речи, чтения поэтов, ну и не только, и его сотрудников, которые вот благодаря этому вот вышедшему тому и найденным вот этим исследованиям, они тоже как бы стали для нас ясны. И как ни странно, вот погружение в чтение поэтов для нас позволяет, ну, почти расслышать и голоса вот и Артабалевского, Вышеславцева, и Федорова, его сотрудников. И, конечно, эта книга, я думаю, только начало какого-то вот такого выхода совершенно к новым каким-то перспективам. Здесь в конце вот упоминается о тех записях, которые существуют в Лит-музее, но они еще не звучали. В частности, ну, упомяну только Владимира Пяста, который, ну, конечно, как поэт он, может быть, не столь интересен, но услышать его, например, чтение поэмы в нонах было бы невероятно тоже интересно. Он читает и Блока, но, как известно, Блок – это был его ближайший друг. Вот то, как он читает, это было бы тоже услышать очень интересно. Ну, в заключение я такой, может быть, смелый с моей стороны жест. Просто Лена попросила меня прочесть что-то из своего. Я долго думал, ну, совсем короткое. Это вот стихотворение, которое было опубликовано в «Новом мире». Там совсем немного строк. Название, чтобы оно не звучало косноязычно, я просто скажу. Там приведены такое двуслойное название. Первое название одного города, потом ниже другого. Но это один и тот же город. Если посмотреть согласные, то они очень близки. Это Калининград и Кёнигсберг. Жизнь на новой ландскарте. Лишь глядеть в глубину сквозь прорези рек на застывшую киноварь. На картинах хвои хмельной замаскированы, времена разглажены утюгом руки, морщины прозрачные моря, но над разрушенной диорамой парим, погрузивший анкер в янтарь. Спасибо.
Спасибо вам, уважаемый Владимир. Дорогие друзья, вы знаете, мы потихонечку приблизились к середине нашего вечера. Вы так увлеченно слушаете, что мы решили сейчас сделать небольшую музыкально-литературную вставочку. Это называется у нас концертный блок. Это номер один, и будет в конце концертный блок номер два. Я счастлива, что сегодня на нашу презентацию, на первую презентацию нашей книги пришли мои друзья. И я сейчас представлю вам их и приглашу первым сюда выступить, сыграть нам и спеть песни на стихи Анны Ахматовой «Мне голос был» Владимира Ивановича Аннушкина, доктора филологических наук, профессора Института русского языка имени Пушкина, удивительного ритора, удивительной глубины человека. Дмитрий Владимир Иванович, пожалуйста.
Я не могу не сказать несколько слов, как все-таки профессионал, филолог, ритор, словесник, а о том, что происходит сегодня. Конечно, события просто эпохальны. Во-первых, нет ничего дороже благородного объединения людей вокруг благородной цели. И здесь все важно. Здесь важна фигура лидера, здесь важна фигура. Важна каждая фигура, которая входит в этот коллектив. И важна сама тематика, вокруг чего объединились. Вся эта публика объединилась вокруг живого слова. умысленного живого слова, художественного слова, которое имеет в русской культуре необыкновенно важное значение. Аз Многогрешный как раз и занимается живым словом. Когда я увидел вашу монографию «Живое слово», моя японка, пишущая диссертацию о теоретиках живого слова 20-30-х годов, сейчас она уже в Японии, вы ее обсудили, ее диссертацию, теперь ее надо редактировать, нашего времени нет. А там же совершенно гениальные теоретики. Юрий Михайлович Азаровский, Сабанеев, Сережников. Все это люди, которые как раз вот учили, как надо читать стихи, и учили, конечно, обращались также и к ораторскому искусству. Вообще-то наша культура, она поэтическая, а не риторическая. Я вот сижу там во втором ряду и думаю, а может быть мы потом следующую эту монографию напишем о звучащих голосах политических риторов. Даже я боюсь произносить их имена. Хотя, конечно, вне всякого сомнения, что это образцовые ораторы. Они перевернули жизнь человечества в 17 году, ну и так далее. Они блестяще выступали в 45 году в Кремле. Мне очень интересно думается о моих риторах, учителях, потому что кто, как не Николай Иванович Либан, вот если я буду называть эти имена, университетской профессуры, Виктор Владимирович Виноградов, главный русист, Аз Многогрешный учился петь у его вдовы, концертмейстера Шаляпина, Надежды Матвеевны Малышевой Виноградовой. И Аз Многогрешный, обо мне ученик Виноградова, нынешний президент нашего института, мы будем отмечать его 90-летие в январе будущего года, говорил мне 40 лет назад, вы человек серьезный, но разбросанный. Ну, конечно, институт занимается преподаванием русского языка на начальном этапе, а я пошел писать, переписывать почерком рукопись первой русской риторики 17 века. Потому что, то есть перед вами человек 17-18 веков. Но, значит, я стихов не пишу, но я брежу стиха. То есть у меня каждый месяц вот какое-то стихотворение в сердце звучит, и музыка русской речи заставила меня постепенно что-то писать и сочинять. И начиналось все с Гребенщиков, Ломоносова и Ласточек Державина, а продолжалось, конечно, Анной Ахматовой, Гумилевым, Василием Грандиевским, Толстой, Заболоцким, Тарковским, Корнеем Чуковским. Мне голос был, он звал утешать. Он говорил, иди сюда, оставь свой край глухой и грешный, оставь Россию навсегда. Я кровь от рук твоих отмою, из сердца выну черный стыд. Я новым именем покрою боль поражений. Но равнодушно и спокойно руками я замкну слух, чтоб этой речью недостойной не осквернился. Oh.
Временно, пока поаплодируем Владимиру Ивановичу. А сейчас я хотела бы пригласить на эту сцену удивительную поэтессу, художника, хозяйку поэтического салона и кандидата педагогических наук Марину Шкробову-Верналис. Пожалуйста, Марина.
Да, да, конечно.
После Владимира Ивановича очень волнительно говорить. После тех живых голосов, которые звучали, еще более волнительно. Знаете, я учитель. И не филология. Я учитель истории. И в моей душе стихи зазвучали тогда, когда я пришла в школу. Я подумала, что нужно найти какой-то особенный язык, на котором я буду говорить с детьми, и так, чтобы это сразу было от сердца к сердцу, и не требовало объяснений. И мне на помощь пришли стихи. Вот, собственно, так я родился мой поэтический салон, и вот я 34 года читаю стихи детям, и теперь уже и взрослым тоже. И, конечно же, «Серебряный век» любимый. И, знаете, я детям так и говорю, ну, а теперь и взрослым, что выхожу для того, чтобы вместе с вами поднять со дна поэтических строк те драгоценности смыслов, которые, может быть, не всегда очевидны, и нужен труд души для того, чтобы их поднять. Я решила, что я сегодня буду читать не то, что вы изучали. Например, Цветаеву. Ее встречу с Пушкиным. Мне кажется, что каждый поэт хотел бы встретиться с Пушкиным. Но не каждый смог описать такую предполагаемую встречу. Я поднимаюсь по белой дороге, пыльный, звенящий, крутой. Не устают мои легкие ноги высится над высотой. Слева крутая спина Аюдана, синяя бездна окрест. Я вспоминаю курчавого мага этих лирических мест. Вижу его на дороге, в гроте, смуглую руку у лба. Точно стеклянная на повороте продребезжала арба. Запах из детства, какого-то дыма или каких-то племен, очарование прежнего Крыма, пушкинских милых времен. Пушкин, ты знал бы по первому слову, кто у тебя на пути, и просиял бы, и под руку в гору не предложил мне идти. Не опираясь на смуглую руку, я говорила, идя, как глубоко презираю науку и отвергаю вождя, как я люблю имена и знамена, волосы и голоса, старые вины, старые троны, каждого встречного пса, полуулыбки в ответ на вопросы и молодых королей. Как я люблю огонек папиросы в бархатной чаще аллей, марионеток и звон тамбурина, золото и серебро, неповторимое имя Марина, Байрона и Болеро, ладонки, карты, флаконы и свечи, запах качели и шум, лживые в душу идущие речи, очаровательных губ. Эти слова никогда и навеки за колесом колею смуглые руки синей реки. Ах, блюму твою, треск барабана, мундир властелина, окна дворцов и карет, рощи в пылающей пасти камина, красные искры ракет, вечное сердце свое служение только ему, королю, сердце и свое отражение в зеркале, как я люблю, кончил. больше не говорил. Я посмотрела бы вниз. Мы бы молчали. Так, трудно. Просто мягкий полис. Помолчать было бы не так. Видя, как где-то у ног, в милой какой-нибудь маленькой сакле, первый блеснул огонек, и потому что от худшей печали шаг, и не больше к игре, мы рассмеялись бы и побежали за руку вниз по горе.
Браво. Спасибо, Марина. Если можно, на второй концертный год мы еще хотели бы тебя послушать, увидеть. Спасибо большое. И сейчас я хотела бы пригласить Ольгу Неклюдову. Она исполнит нам романс «Калитка». Ольга Неклюдова, певица, основатель музыкального сада «Аллегро».
Что мы делаем? А, нет, нет, мы включаем к вам, да?
Thank you.
твой нежный голосок. Надеюсь, мы не заснем сейчас, и у нас еще вторая часть нашей презентации. Дорогие коллеги, у нас осталось чуть-чуть меньше, чем мы уже преодолели. Я поэтому попрошу более кратко, взвешенно, емко, не растекаясь. Самое главное, все остальное, я уверена, наши зрители, читатели прочтут. Хорошо? И у нас осталось Николай Гумилев, Мария Данова. Написала прекраснейшую статью, самую объемную в нашей книге. Назвала ее «Высокое косноязычие». Мария, переводчик, исследователь, преподаватель норвежского языка. Живет в Санкт-Петербурге.
Да, здравствуйте. На самом деле я живу даже не в Петербурге, а в Царском селе. Очень значимом месте, знаковом для акмеизма, собственно, там он и зародился. И, насколько я помню, Лена предложила мне участвовать в этом проекте и, именно с темой Гумилева еще до того, как я переехала в Царское село. То есть факты жизни как-то так сложились потрясающе, что я могла жить в этой чисто гумилевской атмосфере. Буквально на соседней улице стоял уже не существующий домик, где они какое-то время жили с Ахматовой. И до сих пор, естественно, сохранилась Николаевская гимназия, где он учился. То есть все это как-то очень сильно поспособствовало тому, что я написала такую обстоятельную, назовем это так, статью, потому что изначально она вообще занимала 60 страниц, мне пришлось сокращать, то есть я так как-то влилась в эти царскосельские ритмы. Но что касается записи, которые здесь описываются, статья разделена на 5 частей, последняя, 5-я запись, собственно, анализируется та манера декламации, которую мы слышим. К сожалению, слышим не мы, а слышу только я и несколько еще специалистов. Эти записи до сих пор пока не опубликованы, но некоторые лежат, конечно, в доступе. Но тот диск, который был в Черне сделан как макет, он еще пока не вышел. Но я надеюсь, когда откроется, наконец, тот музей, о котором говорил в самом начале, эти записи целиком станут доступны всем вам, и вы сможете тогда сравнить и оценить, насколько мой анализ совпадает с вашим восприятием. Вот, я желаю, чтобы это как можно скорее осуществилось. Спасибо.
Да, действительно, это удивительный факт. Мария переехала в Царское село. То есть настолько можно пару влечь со своим героем, что он поведет тебя туда, где тебе предназначено жить, быть и творить. Спасибо, Мария. Она одна из первых откликнулась на призыв. Дело в том, что по гранту, по которому мы работали, мне необходимо было привлечь 2-3 молодых. Как вы видите, я привлекла серьезную тяжелую артиллерию, когорту уже маститых ученых, исследователей. Но для меня была большая дилемма, кого же из молодых привлечь так, чтобы это было достойно, чтобы итог получился результативным. И вот Мария была одной из первых, и я не ошиблась. И я счастлива, что она написала такую емкую, сильную статью. И небольшой факт. Вы знаете, что одну из иллюстраций в своей статье Мария заказала и купила сама в Лувре. Одна из этих иллюстраций была куплена в Лувре. Надеюсь, Лувр нам простит за дальнейшие авторские ее повторы. Но в договоре мы еще ничего не указывали. Наверное, там все проще, не так, как у нас. Спасибо, Мария. Далее.
Вот у нас такие реверансы. Далее я вам представляю, друзья, Елену Михайловну Шувалину. Вы что думаете? Она написала текст о Пастернаке. Вообще, надо сказать, я, перед тем, как она сейчас возьмет у меня микрофон, я ведь подумал, действительно, где-то же прошли просто океаны времен. Когда мы познакомились с Леной Михайловной, у нее была другая фамилия. За время, пока делалась эта книга, она вышла замуж, вышла счастлива. Вот, я отметил 50-летие. Вообще, много чего произошло. Выросли дети у разных людей. Поэтому, вот, но Пастернак – это одна из таких самых солнечных. Один из самых солнечных текстов в этой книге, и я с удовольствием представляю вам Елену Шувалину.
Спасибо, дорогой Павел Николаевич. Вы знаете, за время этого проекта я познала, что есть еще такая, знаете, научная дружба. Вот со многими из тех, кто здесь сегодня, мы научно дружим. Вот уже многие-многие годы выходим замуж, справляем 50-летие и так далее. Вот мы с Павлом Михайловичем, он живет недалеко от Переделки, он так же, как и я. И вот Пастернак наш герой, и мы с ним так периодически на одной электричке ездим, вы знаете, вот в центр иногда там обсуждаем наши студии. Я ему придаю экземпляры книг по 3 штуки снова и снова. Мы делимся, творим вместе. Спасибо вам. Кратко о Пастернаке. Буквально 2 факта, не буду затягивать, и послушаем его голос. Первое. Я его безумно люблю. Это тот герой, тот человек, который мне очень внутренне близок. Его поэтика, его образ жизни, мысли и звучание его сердца и его души через стихи. Второе. Вы знаете, нам повезло с Пастернаком. Как-то Лев Шилов сказал, возможность услышать интересующего тебя автора, пусть даже в записи, щедрый и прекрасный дар нашего времени. Голоса Пастернака достаточно много, более 60 минут звучания в совокупности из того, что сохранилось. Так что мы можем его слушать, наслаждаться и внимать. Также много сохранилось и воспоминаний, и его о чтении, поэтических вечерах, и его современников тоже очень много воспоминаний. Много характеристик его голоса. И прежде чем мы послушаем, Павел Михайлович нам приготовил небольшой сюрприз, я так полагаю. Вы знаете, я собрала характеристики голоса из воспоминаний. И вот как характеризуют современники его голос. Вы когда будете слушать, как вы воспринимаете? Может быть, какие-то из этих характеристик также откликнутся? Может быть, вы бы иначе характеризовали его голос? Громкий, баритональный, густой, низкий, глухой, бесстрастный, с характерным пастернаковским завывом. Давайте послушаем этот голос.
Сначала без
завыва. Да, давайте послушаем. Очень трогательно. Вот у меня в руках единственная прижизненная грампластинка Бориса Пастернака. Английский вариант. Это шведы его записали, словисты, в 58 году. И на портале «Радио Свобода» вы можете услышать, как он начинает эту пластинку, он говорит, что вот мы с Юрием Ивановичем слушали 3-го дня, я даю образец своего голоса для института и так далее. А это англичане тут же отпечатали, они пишут здесь, что те 4 записи, которые здесь находятся, стихотворение «Ночь», «Больницы», и французский кусочек, и немецкий, это все, что у нас есть голоса Бориса Пастернака. К счастью, это не так, конечно. Вот, это не так. Ну вот, давайте начнем без завыва, хотя завыв тоже будет. Куда ему деваться? Вот Елена Михайловна пишет в своей статье, она ссылается на книгу Льва Шилова «Голоса, зазвучавшие вновь», а Лев Алексеевич напоминает, он же делал первый большой виниловый диск Бориса Пастернака, и Лев Алексеевич напоминает, что, то есть не напоминает, он просто пишет в своей книжке, что когда он этот диск делал, а делал его в 86 году, только-только произошла Горбачевская перестройка, еще будут советы действовали. Шилов пишет, что, слушая эти записи, а Борис Леонидович читал отрывки из Генриха IV в ВТО, то есть в каком ВТО, господи, на 50-летие, на юбилее Шекспировского кабинета он читал, и там с ним за столом интересные люди сидели, Михоэлс, Маршак и так далее. Так вот, Лев Алексеевич пишет, работая с этими записями, я услышал там одну невеселую шутку по сторонам. И я рассказал об этом Лене и Елене Михайловне, и мы решили в этот диск, который у кого, кто у кого книжка теперь есть, эту шутку включить. Когда пластинку делал Шилов, он не решился это всего 3 фразы, он не решился их поставить, потому что время такое еще было мутное, непонятное. А Пастернак выходит, его приглашает на сцену шекспировед Морозов, Михаил Морозов, и он выходит, Пастернак, и говорит, что его приглашают прочесть переводы из Шекспира. Он говорит, это переводы эти довольно старые. Я их перевел 2 года назад и на этом закончил свою переводческую работу над Шекспиром, потому что я думал, что я разделю славу Шекспира, переведя его. А вышло так, что Шекспир разделил мою славу, мои переводы не печатают. И зал в 47-м году хохочет. Вот это мы послушаем. Так, сейчас. Вот это мы послушаем. Так. Слушаем. Вот Михаил Морозов приглашает Пастернака.
Товарищи, мы приступаем сейчас ко второй части, значит, нашего вечера. Сейчас отрывки из своего нового перевода хроники, исторической хроники Шекспира Генрих IV прочтет Борис Леонидович Пастернак.
Этот перевод не такой новый. Я 2 года тому назад его сделал. И на этом закончил свою переводческую работу на Шекспира. Потому что я думал, что я разделю шекспировскую судьбу своих работ. Но вышел наоборот. Шекспир мой разделяет мою судьбу. И это невыгодно для этой вашей задачи. Я решил эту, как сказать, побольше. Теперь так. Я вам вкратце напомню, что это за хроники и в чем там дело.
Ну, и напоминает, а все, что дальше говорится, есть на виниловых пластинках, вы слышали это и без нас. Работая над исследованиями манеры авторского чтения, Пастернака и вообще, так сказать, явление его авторского чтения, Елена Михайловна, конечно же, обратилась к сохранившимся чудам, чудо такого сомнительного свойства, но все-таки чудо голоса авторского чтения Бориса Пастернака, сделанного в начале 50-х годов подпольно, неофициально, известным чтецом Сергеем Балашовым. Это целая легендарная история, я сейчас не буду в нее вдаваться, микрофон был спрятан в стол. Есть версия, что Пастернак знал, что его записывают, есть версия, что не знал. Некоторые стихи он читает. Это большая запись, целиком она опубликована в России на портале «Старое радио» усилиями, опять же, Юрия Ивановича Метелкина. Так вот, там разговоры и прочее, видно, что Пастернак выпил, и свадьбу он читает, замечает, он немножко пьяненький, он такой чудесный, и так далее, и так далее. И вот удивительное чудо. Это произошло несколько лет назад. Кому могло прийти в голову, что сохранилось вот так сделанное, да, через там скатерть, как угодно, запись чтения гениального августа. Это же в голову не могло пойти, а она есть. И вот спасибо, Юрий Иванович, большое, что вы это все подготовили. И сейчас мы послушаем начало чтения августа. Я не буду предварительно читать, эти стихи все знают. Слышно, конечно, не очень хорошо, но давайте послушаем. Это до того момента, когда Пастернак говорит, что кто-то вспомнил, что сегодня 6 августа по старому преображение Господне. Значит, как обещала, не обманывай, да?
Как обещал, не обманывай, проникло солнце утром в ванну, которое полосой отправляет от занавеси до дивана. Оно покрыло жаркой окрой, соседний лес, дома поселка, мою постель, подушку мокрую и край стены за нижний полок. Я вспомнил, по какому поводу слегка увлажнена подушка. Мне снилось, что ко мне на проводе шли по лесу друг за дружкой. Ушли толпой, ровность и парни. Вдруг кто-то вспомнил, что сегодня 6 августа поставили. Преображение Господне.
Ну вот, поздравляю вас. Но в завершении статьи вот Лена вспоминает, она слушала всю эту запись, и о своем впечатлении от комментария Пастернака, как раз прочитав «Свадьбу», он сказал несколько слов, и Лена Михайловне это очень понравилось, она ввела свою статью и попросила меня в диск включить эту фразу голоса Бориса Пастернака. А говорит Борис Леонидович следующее. Прочитав «Свадьбу», он говорит: «Вот таково происхождение искусства, когда вы в объективном мире чувствуете лично свои корни. Вот тут начинается искусство».
Мне показалось, что вот такое происхождение искусства. Когда вы в объективном мире чувствуете лично свои корни. Вот тут начинается искусство. Понимаете?
Понимаете? Спасибо.
Дорогие друзья, на этом мы завершаем вот эту часть, обзорную часть по нашим 10 поэтам Серебряного века. Я думаю, вам понравилось? Спасибо. И сейчас у нас, соответственно, небольшой блок, но очень важный. Дело в том, что в нашей коллективной монографии было 3 прекраснейших объемных обзорных статьи. И сейчас наши авторы их кратко также в течение 3 минут представят. Первому я даю слово Александру Расанову, хранителю музейных предметов отдела аудиовизуальных фондов Государственного литературного музея, звукоархивиста, удивительно глубокого человека. Он написал объемную статью о серебряном веке русской литературы на фонде Государственного литературного музея. Он знает о звукозаписях все.
Ну, не все это прилетит так. Sorry. Я хочу присоединиться к поздравлению. Поздравлению и поздравлению и нас, и, я надеюсь, читателей, и, конечно, Лена, которая, наверное, без нее бы этот проект не осуществился. Тема моей статьи «Серебряный век русской культуры в фонде литературного музея». Статья обзорная, и вот Павел Михайлович не даст соврать, это, наверное, первая статья за очень большой, так сказать, промежуток времени.
Вообще.
Да, вообще, то есть у Шилова не было такой статьи. Очень хорошо. Я рад подумал. Но все равно это оказалось первым прикосновением к теме. Почему? Я мог бы написать больше, мог бы расширить эту статью. Дело в том, что я даже не упомянул некоторые записи нескольких людей. Скажем, я ничего не написал о записях Владимира Владимировича Маяковского, о записях Алексея Елисеевича Крученых, Василия Каменского. Сейчас я, кстати, очень сожалею об этом. Ну, вот как так получилось, я думаю, что если будет как-то переиздаваться, то, может, как-то я дополню потом. Все-таки это получается такие достаточно важные имена. Но все равно я упомянул всех героев книги, вот те 10 фамилий, которым посвящены отдельные статьи. Но, конечно, я рассказал о фонозаписях поэтов, но что значит фонозаписи? У нас огромное количество звуковой мемуаристики, воспоминаний. И вот Паша Крючков сказал, что существует 8 часов записи Анны Андреевны Ахматовой. Да, у нас это все хранится, но помимо этих 8 часов есть огромное количество звуковых мемуаров, воспоминаний о ней. Допустим, там об Ахматовой рассказывает и Георгий Викторович Адамович, и сэр Исайя Берлин, и Лидия Корнеевна Чуковская читает свои записки об Анне Ахматовой. Это все есть на магнитных пленках, и это там не на 8 часов, а на много-много часов. И я пишу об этом. Там, допустим, о Пастернаке рассказывает Ольга Всеволодовна Ивинская, Ирина Емельянова, Вячеслав Всеволодович Иванов. И вот я пишу вот о таких вот записях, мемуарных. Я, надо сказать, все-таки несколько отошел от заявленной темы, нарушил, так сказать, собственные принципы. Для меня эта статья еще повод рассказать о тех замечательных людях, которые внесли огромный вклад в русскую культуру тем, что сохранили голоса поэтов. И тут, наверное, даже надо начать не с Сергея Игнатьевича Бернштейна, чей вклад совершенно невероятный, огромный, несравнимый, наверное, ни с кем, но прежде всего упомянуть проект, я упоминаю об этом в статье, проект акционерного общества «Граммофон», вместе с таким было так общество деятелей периодической печати. И вот, они совместным, так сказать, каким-то совместным образом выпустили целую серию пластинок с записями писателей, поэтов, там, Льва Николаевича Толстого, Викентия Вересаева, Бориса Зайцева, первая запись Зайцева, и потом его будут записывать в течение почти 70 лет. Первая 1909 год, последняя запись Зайцева 71-й. Бунина, вот четыре знаменитых стихотворения Бунина в авторском исполнении, это все две пластинки акционерного общества «Граммофон». Ну и тогда, конечно, Брюсова, фонограмма, которая уже упоминалась 11 или 12 года, вот то, что тут есть разночтение, тут у меня с молодяком некоторые, так сказать, несогласия есть, может быть. Это огромный вклад. Это было за 10 лет до Сергея Игнатьевича Бернштейна и до Института живого слова. Ну и, конечно, Сергей Игнатьевич Бернштейн и кабинет изучения художественной речи, записи практически всех сколько-нибудь известных поэтов, живших в России в 20-е годы, проще перечислить тех, кого Бернштейн не записал. Он не записал Цветаеву, не записал Бальмонта, нет записи Хлебникова. Нет записи Северянина, и кого-то я еще забыл, что Зинаида Гиппиус, кого-то я забыл еще. Нет записи Пастернака, но Пастернак из Бернштейна. Без Бернштейна записали, что может быть и плохо, потому что было бы интересно сравнить, скажем, Пастернака 20-го года и там 40-х годов, 50-х. Ну, и конечно, Лев Алексеевич Шилов, который был все-таки, наверное, первым профессиональным звукоархивистом, потому что, скажем, Сергей Игнатьевич, при всем невероятном к нему уважении, все-таки он лингвист, для которого все эти записи – это было накопление научного материала для дальнейшего исследования. Но не звук как таковой, да, не исследование звука, а исследование того, что за этим идет, каких-то процессов. И я думаю, что, конечно, был первым профессиональным звукоархивистом именно Лев Алексеевич Шилов. И так его назвал Андроников. И его, он основал наш отдел, он издавал пластинки, у него были радиопередачи, и, конечно, его тоже надо было вспомнить.
Спасибо, Александр. Далее я хотела бы предоставить слово Монике Орловой. Она кандидат филологических наук, ведущий научный сотрудник отдела Музея Серебряного века, где мы с вами находимся. Моника написала статью со мной в соавторстве «Литературная жизнь Серебряного века. Кружки и объединения Москвы и Петербурга». Мы сделали краткий обзор, и Моника сейчас о нем расскажет. Когда Елена предложила эту работу в 2015 году, я немножко испугалась, потому что я понимаю, что это очень реферативная работа, я бы так сказала. И невозможно учесть абсолютно все, что выходит в этом огромном море литературы Серебряного века. С учетом, например, того, что у нас только в апреле в Музее Серебряного века будет целых 4 презентации книг, посвященных разных научных изданий, в том числе и литературного наследства томов, которые изданы в последнее время. Тем не менее, все-таки мы рискнули, поделили эту статью на Москву и Петербург, но, правда, с учетом того, что Гиппиус осталась тоже моей в данном случае, хотя я писала о московских объединениях. И нужно было внести какую-то вот такую свежую струю в это. Нужно было какое-то небольшое хотя бы исследование в эту работу, которая занимает почти 50 страниц, хотя это, в общем-то, сокращение, потому что мы очень-очень урезали и сокращали. И мы решили сделать следующим образом. Дать хотя бы одно или два литературных каких-то описаний, вернее, литературного быта провинциальных. И мы нашли владимирскую исследовательницу Веру Черничкину, которая работает в Владимирском государственном университете, и томскую коллегу профессора Наталью Жилякову, которая написала о томских объединениях. Вот интересно, что вообще литературный быт в Томске начался со времени золотой лихорадки, когда там провинциальные купцы, которые зарабатывали шальные деньги, уже начали вкладывать то, что мы стали называть такими проектами культурными. Ну, в общем, об этом, обо всем речь идет в этой статье. Она большая, и в ней большой список источников, хотя, конечно, он не полон, и он занимает около 5 страниц мелким шрифтом. В общем, что получилось, то получилось. Это является слепком нашего времени теперешнего.
Спасибо, Моника. Моника, удивительно приятно было работать. Она всегда оперативно, четко, быстро отвечает, пишет. И, кстати, наша сегодняшняя презентация тоже во многом состоялась благодаря Монике. Она помогала все здесь организовывать. Спасибо, Моника, вам. И, наконец, третья наша обзорная статья об изучении звучащей художественной речи в России в 1910-20-е годы. Тоже интереснейшее исследование. Его провел Валерий Золотухин Владимирович, кандидат искусствоведения, старший научный сотрудник Школы актуальных гуманитарных исследований РАНХИКС. Пожалуйста, Валерий.
Я тоже хотел бы начать с того, что поздравить всех участников этого проекта и сказать несколько слов о том, что Лена уже вспоминала вот эту конференцию 2012 года и книжку «Петроград», которая вышла в 2010 году. И Как-то так получилось, что действительно, вот, я думаю, что мы примерно одинаково по времени одновременно вместе с Леной начали заниматься вот этим сюжетом, звучащей художественной речью, и, конечно, поразительно наблюдать за тем, как эта история, как это, ну, с одной стороны, возвращение документов, возвращение звукозаписи, с другой стороны, разные повороты, которые именно исследовательские повороты, как это развивается в течение, ну, получается, уже чуть меньше 10 лет. Это обрастает все новыми и новыми проектами, очень интересными и необычными. На нас к нам возвращается все больше и больше документов. Мы, во-первых, все лучше понимаем то, что происходило в 20-е годы, связанное с исследованиями звучащей художественной речи, а с другой стороны, как мне кажется, готовится какой-то виток, ну, как бы новый виток современных исследований звучащего стиха. Вместе с тем я хотел, собственно, присоединиться к уже звучавшим словам о том, что нам необходимо задуматься о судьбе звукозаписей и особенно о судьбе валютов, которые еще не были оцифрованы. Почему? Потому что эти валюты могут пропасть. Никто не знает, как фоноварики – это не самый, на самом деле, надежный способ хранения звука, и очень важно сейчас на этой волне интереса к этому сюжету, к звукоархивистике, в том числе благодаря Юрию Метелкину и его потрясающему проекту «Старое радио», еще раз, и может быть на этот раз более настойчиво, обратить внимание на то, что у нас есть звукозаписи, которых у нас как бы по факту нет, да, с них не снят звук. Это нужно сделать, это очень важно сделать, это очень сложная работа. И вместе с тем нужно повторять о том, что это очень-очень-очень важно. Важнейшие звукозаписи сейчас остаются недоступными. И вот на этом я хотел закончить.
Да, вы знаете, дорогие друзья, Валерий еще тогда, в 2012 году, очень остро поднимал этот вопрос, и на каждой нашей встрече он об этом напоминает, говорит. И вы знаете, я не сказала о главном. Вообще идея вот этого проекта у меня изначально была связана с тем, что я верю, что через изучение, через исследование можно привлечь внимание к сохранению культурного наследия, к сохранению нашего культурного наследия, в данном случае звучащего литературного наследия. И по тому отклику, который уже сейчас пошел после того, как книга вышла, я чувствую, что действительно, как отметил Валерий, сейчас наступает следующий виток спирали научного развития, эволюционного развития научной мысли, который, я очень надеюсь, приведет к тому, что записи, которые хранятся на валиках, в звукофонде Государственного литературного музея когда-нибудь будут оцифрованы, или эта работа начнется в более активном режиме. Я также очень надеюсь, что будут проведены дальнейшие исследования декламации поэтов, звучащей литературы, и будет открыт музей звучащей литературы, о котором сегодня упомянул Дмитрий Петрович Бак в своем выступлении. Я тоже надеюсь, что в ближайшие годы этот музей будет открыт. Да, Павел Михайлович?
Будем надеяться.
Будем надеяться. Мы с Павлом очень верующие люди, понимаете? Мы верим в какие-то, казалось бы, порой неуловимые вещи. Вот они случаются, знаете? Вера – удивительная вещь, дорогие коллеги, дорогие друзья. Вы знаете, на этом я, пожалуй, завершу нашу сегодняшнюю презентацию голосовую. И хочу дать еще слово нашим друзьям, музыкантам и поэтам, чтобы они поставили такую красивую точку и дали послушать поэзии. Да, во всю мощь. Да, пожалуйста, у вас какой-то вопрос.
Я представляю Гумилевское общество. Мне особенно приятно. Во-первых, огромное спасибо. Мы так ждали этой книги. И было известно, что как бы только вот две записи, которые были сделаны Эрнштейном. А вы можете сказать, что есть еще? Так, я поняла из вашего выступлений. Есть еще записи Гумилёва?
Много.
Да, еще есть много гумилёвских записей, которые пока не изданы. Да. Кое-что мы включили сюда. Остальные, я надеюсь, когда-нибудь будут опубликованы.
А я хочу пригласить всех коллег 11 апреля, Центральный дом литераторов, большой зал. Мы будем праздновать день рождения поэта Николая Степановича Гумилёва. Приходите, вход свободный. И в этом году произошло огромное большое событие. В июне 2018 года в городе Бердске усилиями Гумилёвского общества открыт музей Гумилёва. Слава тебе, Господи!
Спасибо. Спасибо за приглашение. Спасибо, что с нами. Пожалуйста, с удовольствием присоединимся к этому вечеру. А сейчас я хотела бы пригласить сюда Ольгу Неклюдову с ее романсом, с романсом «Двери Тамерлана», посвящение Цветаевой.
Дорогие друзья, я безмерно счастлива стоять здесь. Я увидела настолько увлеченных, прям таких одержимых людей наукой. Первый раз я увидела, что такое научная дружба. Спасибо вам большое, потому что я больше одержима музыкой. Но очень приятно здесь было находиться, очень радостно. Я поздравляю вас всех и нас всех с этой книгой. У меня тоже дома лежит эта книга. Мне было удивительно, что Елена Михайловна, нашу Леночку, называют Еленой Михайловной, но к вечеру она уже превратилась все-таки в Елену. Ну, неужели вы все действительно ее называли Еленой Михайловной? Она чудесная, удивительная девушка, женщина, и я любуюсь вашим созвездием. Мне действительно очень приятно было слушать вас. Я очень многого не знала, но с помощью этой книги и с помощью ваших выступлений вы зажгли во мне этот огонь. И постараюсь вас отблагодарить таким подарком.
Павел, помогите вам, надо подключить, мне, пожалуйста.
Да, мне просто
подключить. А вот просто подключить, да? Смотрите, да, не нажал я нечаянно чего. Секунду.
Я отойду туда, а у меня вот
это. Ну, давайте попробуем. Где красненькая?
Да.
Так, сейчас. Сейчас получится. Смотрите, дальше куда? А, все-таки на эту вот почему?
Вот так.
Вот эту?
Вот так.
Вот эту.
Следующую.
Вот эту.
Нам из Владимира, чтобы поприветствовать нашу презентацию и поласкать нас своим тонким голосом. Спасибо. А сейчас Марина Берналис. Мариночка, порадуйте нас чем-нибудь еще, пожалуйста.
Это будет, конечно же, Борис Леонидович Пастернак, потому что моя любовь к нему, наверное, такая же огромная, как и ваша. А можно два стихотворения? Поскольку выбрать из Пастернака очень сложно, клянусь вам. Первое будет вот это. Давай ронять слова. Как сад янтарит цедру, развеянно и щедро, едва-едва-едва. Не надо толковать, зачем так церемонно мареной и лимоном обрызнута листва. Кто иглы заследил, кто хлынул через ветки на ноты этажерки сквозь шлюзы жалюзи, кто коврик за дверьми рябины иссурмил рядом сплошных красивых трепещущих курсивов. Ты спросишь, кто велит, чтоб август был велик, кому ничто не мелко, кто погружен в отделку кленового листа, из дней экклезиаста не покидал поста на тетке алебастра. Ты спросишь, кто велит, что в губы астр и дарий сентябрьские страдали, и мелкий лист ракит седых прядей слетал на серость плит осенних госпиталей. Ты спросишь, кто велит? Всесильный бог деталей, всесильный бог любви, Егайлов и Едвиг. Не знаю, решена ли загадка сги загробной, но жизнь, как тишина осенняя подробна. Читаете строчки, мне всегда хочется сказать, вот ведь как точно, именно тишина осенняя подробна. У зимы своя тишина, и у весны, и у лета, но именно осенняя подробна. А второе стихотворение называется «Музыка». Дом высился, как каланча. По черной лестнице угольной несли рояль два силача, как колокол на колокольне. Они тащили вверх рояль над ширью городского моря, как заповедями скрижали на каменное плоскогорье. И вот в гостиной инструмент. И город в свисте, шуме, гаме, как под водой на дне легенд, внизу остался, под ногами. Жилец шестого этажа на землю посмотрел с балкона, как бы ее в руках держа и ею властвуя законно. Вернувшись к дну, он заиграл не чью-нибудь чужую пьесу, а собственную мысль, хорал, гуденье мессы, шепот леса, раскал импровизации нес ночь, пламя, гром пожарных бочек, бульвар под ливнем, стук колес, шум улиц. Взамен былой невинности нехитрой свой сон записывал Шопен на черной выкладке пюпитры или опередивший мир на поколение 4 под сводом городских квартир, грозой летел полет валькирий или консерваторский зал в фриатском грохоте и треске до слез Чайковский потрясал судьбой Паола и Франчески.
Дорогая Марина, ты нас тоже потрясла своей мощью, глубиной. Спасибо огромное. И второй блок концертной части завершит снова Владимир Иванович Анушкин. И он нам исполнит, Владимир Иванович, что он нам исполнит? Он исполнит песню на стихи Николая Гумилева. Все верно, да, Андрей Рубин?
Мой друг Виктор Калигорский, однокурсник, писал совершенно замечательный венок поэтов. Поэт серебряного века. Ахматова, Гумилев, Цветаева, Мандельштам. Подъявший секиру и лиру, воспевший ружье и весло, о слове поведавший миру, сиянием затмившим число. Языков 20 века, плывущий беспечно в Китай, концом абиссинского стека в Господней стучащейся рай. Георгия лента истлела, и звуком не полнится слух, навеки истерзано тело, но вновь возвышает.
Благословением Божиим стал. Владимир Иванович. Дорогие друзья, наша презентация, первая презентация этой книги подходит к завершению. Спасибо вам всем за терпение, за ваше внимание, за соучастие, сотворение этого вечера. Вы знаете, ну, что нам осталось? Нам осталось только выпустить эту книгу в мир, в жизнь. Мы свое дело сделали, сейчас она будет уже жить своей жизнью. Как-то Павел Михайлович мне сказал: Елена, ну ты хоть понимаешь, что такое еще 300 лет никто не напишет.
Был бы хорошо. Я был выпивший.
Павел, если бы он был выпивший. Но тем не менее, мы рады,
что
мы это сделали. Конечно, многие спрашивают, а почему именно эти поэты, почему еще не включили этого Маяковского, Вячеслава Иванова, еще кого-то. Но знаете, нашими усилиями мы смогли и сделали все, что могли. Я надеюсь, что будут энтузиасты, которые, может быть, подхватят эту идею, продолжат, разовьют, углубят и сделают этот труд еще более радостным и глубоким. На этом этапе мы сделали максимум, что мы хотели бы представить. Я благодарю всех авторов, благодарю всех, кто соучастен и созвучен этой теме. И дошли до конца. И вот еще хочу в завершение сказать пару слов Елена Гугова.
Я так очень сильно опоздавшая. Прежде всего хочу поблагодарить нашего замечательного руководителя, ангела-хранителя этого проекта, Елену Михайловну Шуванникову.
Лена, микрофон.
Все время пытаюсь говорить к ней. Извините. И на самом деле мне очень приятно, что этот проект впервые прозвучал на площадках МЛИП. У нас было два круглых стола, в котором коллеги принимали участие, и в ходе которых, в общем-то, вырабатывалась какая-то стратегия и тактика работы над этой книгой. И, дорогие коллеги, я хочу поздравить всех нас действительно с важнейшим научным событием и подчеркнуть еще раз. Это книга, которая, скорее всего, очень не скоро будет продолжение. И ценность ее, безусловно, состоит не только в том, что здесь собраны блестящие поэты, над которыми работали блестящие ученые, блестящие коллеги, а в том, что это совершенно удивительное сопряжение голоса и письменного слова. Я надеюсь, что это начало большого творческого и научного пути. Спасибо вам огромное.
Спасибо. Михайлович, что хотите заключение сказать?
Ура!
А вы знаете, чей сегодня день рождения?
Так.
Пожалуйста, вопрос к почтеннейшей публике. Ну, просто сегодня день рождения великой женщины. Ну, пожалуйста, ну, какие у нас были великие женщины в России? Женщины, которые объединили всех мужчин, и эти мужчины занимались русским языком, занимались словесными науками, и вы не знаете, что сегодня день рождения княгини Екатерины Романовны Даши? Становитесь княгиней Екатерины Романовны Даши. Руководите дальше.
Спасибо.
Я всех приглашаю в международные 24-е дашевские чтения в институте
Москвы. Где Павел? Ну, потом тогда пойдем. Ну, все. Я уже... Спасибо.
Спасибо, дорогие друзья. Спасибо.